Владимир Пиков. Случайная встреча или на роду написано. Читает Парфенов Константин. Глава первая. Пир. 10 лет для современного мальчишки – это еще очень юный возраст. Например, для того, чтобы одному переходить дорогу, и уж тем более ехать на тренировку на другой конец миллионного города. Однако было время, причем совсем недавно, 80-е годы 20 века, когда в этом возрасте можно было принимать вполне себе взрослые решения. Вот об одном таком мальчугане и пойдет рассказ. Точнее, не только о нем, но и об одной кудрявой девочке. Хотя и не только о ней. Скорее, о времени и о том, как могло бы быть в те далекие времена в одной все еще не забытой галактике под названием СССР. Вовка поставил на плиту кастрюлю с водой, добавил соли на кончике ножа, как учил отец, и бросился искать теннисный мяч, который в те времена был настоящим сокровищем. О ракетках никто и не думал. Поэтому его любимым занятием, когда он оставался дома один, была придуманная им игра. Вовка вставал в ворота, это был дверной проем в комнате, и что есть силы бросал мяч в стену напротив, стараясь его отбить. Вовка даже устраивал соревнования между разными странами, причем старался быть честным и не поддаваться. Однако, как бы хорошо ни выступали канадцы и американцы, всегда побеждал СССР. Вовка с родителями и старшей сестрой жил в заводском доме, где во дворе было целых 2 футбольных поля, турник и, конечно же, эстрада, которая большую часть времени простаивала. Только 1 или 2 раза за лето на ней показывали молодежное кино, и местный ВИА исполнял что-то про старинные часы. Как и многие дети своего поколения, Вовка познавал мир, сидя на подоконнике и глядя во двор через окно. Петь он, конечно, мог, но, как говорила его мама, чем так петь, лучше дверью поскрипеть. Поэтому выбор, чем ему заниматься, был невелик. Вовка решил, что будет футболистом. 1 сентября сразу после школы он отправился на поиски секции по футболу. На одном стадионе ему сказали, что он еще мал, и чтобы он приходил через год. Поэтому, когда второклассник приехал на другой стадион, то решил прибавить себе этот злосчастный год. Тренер был молодым и модным. На нем был спортивный костюм с лампасами, правда, с 2 полосками. 3 полоски были у тех, кто работал со взрослыми футболистами. Тренер спросил его, какого он года. Вовка подумал, что сейчас его опять отправят домой, и решил соврать, прибавив себе год. 69-го, быстро ответил он, стараясь быть уверенным, и даже привстал на носочки, чтобы казаться еще старше. «Эх, жаль!» – неожиданно сказал тренер. «Я набираю 70-го», – огорошил он Вовку. «А я и есть 70-го», – сказал будущий футболист, и его лицо стало пурпурным, а от стыда похолодели ступни. «Как так? Ты же сказал, что 69-го!» Удивленный, с явными нотками раздражения в голосе, спросил тренер. Вовка вдруг вспомнил историю из жизни своего кумира, знаменитого хоккеиста Валерия Харламова, который тоже поступил в секцию, назвав не свой год рождения. Это придало ему уверенности, и он правдиво отчеканил. «На прошлом стадионе мне сказали, чтобы я приходил через год. Вот я и решил прибавить себе его. Возьмите меня, пожалуйста, я хорошо играю и очень хочу заниматься». Вовка был искренен и прямодушен, что и подкупило Александра Евгеньевича, так звали его тренера. «Ладно, больше не ври, завтра жду тебя с формой к 9 утра». С того счастливого момента прошло 2 года. Вовка делал успехи и, несмотря ни на какую погоду, ездил на троллейбусе номер 4 на стадион «Металлург». Родители выдавали ему на проезд 10 копеек, однако он старался не покупать билет и частенько ехал зайцем. Конечно, он всю дорогу трясся, что его поймают, но запах кекса за 16 копеек и сосисок в буфете при стадионе был сильнее его страха. Вовка подсчитал, что если он не будет платить за проезд 2 недели, он сможет устроить себе настоящий пир. Сегодня был как раз такой день. В кармане его брюк приятно позвякивала горсть десюнчиков. По его прикидкам, ему должно было хватить на полноценный обед с компотом и заварным. Может быть, поэтому он решил не дожидаться, пока закипит вода, чтобы отварить макароны, и выключил горелку. Закинув на плечо красную сумку с надписью «Олимпиада-80», он побежал на остановку, которая находилась на оживленном проспекте Кирова. Транспорт ходил с перебоями, поэтому залезть в переполненный троллейбус уже было маленькой победой. Пешеходный переход находился от его дома довольно далеко, плюс к нему нужно было идти через враждебный двор. А когда у тебя почти рубль в кармане, делать это вдвойне опрометчиво. Подойдя к дороге, Вовка увидел, что его любимая четверка уже подъезжает к остановке. Он понял, что если промедлит, то следующая может прийти не скоро, а буфет закроется или все вкусности точно раскупят ребята из старшей группы. Как назло, поток машин не прекращался. А троллейбус уже открыл двери, запуская пассажиров. Его шансы на буфетный пир начали таять. В это время на остановке молодая мамочка в джинсовом платье со всеми желаемой надписью «Мальборо» помогала своей дочке зайти на ступеньку троллейбуса и вручила ей папку с нотами, которая была чуть ли не больше самой девочки. «Так, Викуша, держи. Ничего не бойся, ни с кем не разговаривай. На пятой остановке, считай, на пятой, называется Клуб Победа. Выйдешь. Там тебя будет ждать твоя учительница Агнесса Борисовна. Я с ней договорилась. После занятий я уже за тобой приеду. Сейчас, ну никак. Работа». Она немного скосила глаза в сторону высокого блондина, который стоял неподалеку, делал вид, что читает советский спорт, который был приклеен на большом щите. На Вовкино счастье белый жигуленок заглох прямо перед ним, что дало ему шанс перебежать проспект. Он включил максимальные обороты и в самый последний момент, когда двери уже закрывались, запрыгнул на подножку четверки, чуть задев джинсовую мамочку, которая замешкалась, что-то ища в своей сумочке.
«Вот козел малолетний!»
Незлобно пробормотала она, а когда двери закрылись и троллейбус тронулся, она вспомнила, что не дала дочке денег на билет.
«Да не переживай, до 5 лет бесплатно!» успокаивал блондин, взяв ее под руку.
«Так ей уже 8!»
расстроенно проговорила мамаша.
«Надя, пойдем, у меня всего 2 часа!»
нетерпеливо пробормотал мужчина, и они пошли в направлении кооперативного дома. Отдышавшись пару секунд после стремительного забега, гордый собой Вовка огляделся по сторонам. Бывалый безбилетник определил в спортивном мужчине в кепке контролера, а когда он заметил, что тот смотрит на зеркало водителя, все сомнения отпали. «Точно будут выпускать всех через первую дверь и проверять билеты. Ну ничего, жалко, конечно, расставаться с 5 копейками, но у меня еще останется почти рубль», — подумал он и деловито опустил монетку в аппарат. Вовка машинально стал проверять цифры на билете. Если сумма первых 3 цифр совпадала с суммой 3 последних, это означало, что билет счастливый, и его непременно нужно съесть.
«Счастливый!»
— проговорил Вовка восхищенно, и соседи с завистью посмотрели на него. «Денек шикарный, счастливый билет, да еще впереди настоящий пир», — подумал он и растекся в улыбке. Мысленно выбирая, чем себя побаловать, кексом или заварным на 22 копейки, он не заметил, как проехал несколько остановок.
«Следующая остановка – Клуб Победа!»
– строгим, хрипящим голосом начал водитель.
«Проверка билетов! Выход через первую дверь!»
Парень в кепке моментально занял место у билетного аппарата.
«Все, поздно покупать! Кто без билета, будет платить штраф. У кого нет билета и денег, поедете с нами в депо!»
Пассажиры нехотя потянулись вперед к водительской двери. Вдруг Вовка увидел огромную папку, которую держала кудрявая девочка в белой блузке и юбочке на бретельках через плечо. У нее было невероятно испуганное лицо. Вовка сразу вспомнил, что задел ее маму, и моментально по виду девочки понял, что мама, скорее всего, не успела дать ей денег на проезд.
«Проходим, не задерживаемся!»
Контролер традиционно садистским голосом подгонял пассажиров. Девочка оцепенела от ужаса и не могла сдвинуться с места.
«Так, малышня, показывайте билеты. Вы одни остались, а то поедете с нами».
Девочка уже готова была разрыдаться, когда Вовка вложил ей в руку свой счастливый билет. Она машинально протянула его водителю и выскочила из троллейбуса. На остановке ее ждала точная учительница, явно недовольна просьбой встретить девочку.
«Ну ладно, твоя мамаша совсем обнаглела. В этот раз коробкой конфет она не отделается», — пробормотала Агнесса Борисовна и подтолкнула ученицу в спину. Девочку звали Вика. Рассеянно шагая, она задумчиво смотрела вслед удаляющемуся троллейбусу, изо всех сил пытаясь вспомнить лицо мальчишки, который отдал ей свой билет. Однако, как ни старалась, Вика не могла его описать. Она только помнила красную сумку с надписью «Олимпиада-80».
«Так, ну что, безбилетник, делать с тобой будем?»
Контролер держал Вовку за шиворот, как будто он мог куда-то испариться из закрытого троллейбуса.
«Родителям на работу напишем, в школу!» Продолжал стращать он мальчишку.
Вовка молчал. Ему было очень страшно и жуть как не хотелось опозорить отца.
«Деньги есть на штраф?»
Вовка достал все накопленные деньги и протянул контролеру. Тот пересчитал и протянул водителю.
95 копеек! Не хватает на штраф?»
«Ладно, мало еще». Водитель затормозил и открыл дверь. Вовка пулей выскочил из троллейбуса и побежал на стадион. Уже после тренировки, проходя мимо буфета, Вовка не удержался и заглянул внутрь. Там его товарищи по команде сидели за столиком и уплетали сосиски, запивая березовым соком и заедая кексами. Он постоял немного, вдыхая аромат кулинарии, и пошел домой пешком. Хотя на остановке стояла почти пустая четверка, он решил с зайцем не ехать.
«Ты что так поздно?»
– спросила его сестра, когда он пришел домой.
«Пешком решил прогуляться»,
— ответил брат, закидывая вещи в ванну для стирки.
«Решил калории сбросить после буфета?»
— подколола его Света, когда они уже собрались спать.
«Мог бы и сестре коржик принести. Пир на весь мир».
Это последнее, что слышал Вовка, засыпая и пытаясь запомнить кудрявую девочку, которой он вручил свой счастливый билет.